Оставим слово нашей коллеге из Горного музея. Пожалуйста, Наталья Валерьевна Боровкова.
Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность представить коллекции нашего музея в вашей аудитории. И мое небольшое сообщение будет посвящено проблемам и особенностям формирования коллекций предметов, музейных предметов с жемчуга, янтаря, коралла, которые находятся в естественно-научном музее. Ну и поскольку часть из тех, кто здесь присутствует, в общем-то, знакома с нашими коллекциями, кто-то, может быть, не очень знаком, буквально два слова о том, что такое Горный музей. Основан он был в 1773 году по указу императрицы Екатерины II, и это одно из старейших учебных, естественно-научных, музейных, в общем-то, комплексов, которые существуют в том числе в нашем городе. А площадь экспозиционных залов у нас более 3000 квадратных метров. Это 22 экспозиционных зала. Это порядка 22 тысяч музейных предметов, которые находятся в экспозиции. И состав этих предметов весьма разнороден. Это не только естественно-научные коллекции минералов, палеонтологических экспонатов, геологических различных предметов, горных пород, но это также и художественные предметы из камня и металла, это модели горной и горнозаводской техники, то есть это полный комплекс различных музейных предметов, которые могут рассказать о том, что такое металл и камень, где они встречаются, как используются и прочее, прочее. И общее количество единиц хранения, которые в музее официально сейчас существует, это 240 тысяч единиц хранения. И, собственно говоря, в прошлом году мы отметили свое 245-летие и постепенно приближаемся к большому юбилею в виде 250-летия с момента основания музея. Ну а, собственно говоря, возвращаясь к теме данного семинара, кораллы, жемчуг, перламутр, они входят у нас в разные коллекции. У нас нет единой коллекции органических материалов, которые могли бы находиться в едином собрании. Они все разделены между коллекцией систематической минералогии, между палеонтологическим собранием и художественными предметами из камня. Поэтому, конечно, предложение поучаствовать в работе над вот этим выставочным проектом было интересно для того, чтобы можно было сообща вместе с геологами и, собственно говоря, куратором художественных предметов из камня, которым являюсь я, как-то провести общую работу по анализу имеющихся в наших фондах вот подобных материалов. А если говорить об истории поступления, например, предметов из янтаря и самих образцов янтаря, прежде всего эти предметы находятся, образцы янтарей находятся в систематической коллекции минералов. Их наибольшая часть, порядка 376 образцов минералов у нас находится в фонде. Часть из них выставлена сейчас в вашем музее, и они представляют собой очень большую географическую ореол географический. Это и наш местный Балтийский янтарь, куда мы включаем в том числе и Калининградскую область, и Северо-Запад, Прибалтику и прочее, прочее. То есть вот весь региональный одного плана материал. Кроме того, очень близкий, схожий материал – это Белоруссия, Гродно, это Украина, западная часть Украины, где тоже аналогичный материал представлен. Но очень интересный оказался разброс географический с точки зрения русского янтаря, где же он у нас еще в каких регионах встречается. Это Чукотка, это Урал, это Иркутская область, это Сахалин. То есть география распыления вот этого материала, она очень велика. А по всей территории, можно сказать, России и зарубежные страны также представлены. У вас здесь на выставке африканские наши образцы представлены, но также у нас есть из Америки, есть румынский янтарь, разумеется, Германия, саксонский регион. То есть тоже представляет значительный интерес. Если говорить об истории поступлений, как поступала, как формировалась эта коллекция, как материал появлялся в музее, вот здесь приведена статистика небольшая. Одно из самых первых поступлений, где находились образцы янтаря, было в 1802 году. Это очень крупное приобретение, порядка 6 тысяч образцов было приобретено на средства, выделенные из казны специально Александром I, англичанину минералогу Джейкобу Форстеру, который вначале продал одну минералогическую коллекцию императрице Елизавете Алексеевне, а после этого ему были выделены средства на приобретение для уже музея горного кадетского корпуса со стороны, соответственно, Российского императорского дома. Кроме того, 30 марта 1816 года император Александр I подписывает указ о передаче из императорского Эрмитажа всего минералогического собрания, которое там находилось, это более 3000 единиц хранения. Эта коллекция включала в себя образцы минералов, горных пород, шлифованные образцы яшмы и мрамора, и среди них были также образцы янтарей. А на самом деле эта коллекция являлась личной коллекции императрицы Екатерины II, чуть позже мы об этом еще поговорим. В 1825 году значительное количество образцов янтаря было приобретено у горного мастера Харинского благодаря протекции иркутского генерал-губернатора. И вот в составе этой коллекции тоже в 1825 году было большое количество янтаря. Одно из самых крупных в истории нашего музея поступлений – это приобретение коллекции знаменитого гофмейстера, министра императорского двора Льва Алексеевича Перовского. В 1847 году выделяются средства на приобретение в том числе и образцов из этой коллекции. Они в огромном количестве разошлись в самые разные исторические, геологические, минералогические собрания. Часть экспонатов все-таки в музее осталась, включая и образцы янтарей тоже. То есть мы видим, что уже до середины 19 столетия в музее сформировалась такая основная часть образцов янтарей, которые вошли в систематическую коллекцию минералов. Ну и вот если говорить о нескольких исторических коллекциях, то вот здесь как раз мы можем увидеть образец из коллекции императрицы Екатерины II, как я сказала, в 1816 году по распоряжению Александра I. Для того, чтобы освободить Эрмитаж для художественных собраний, было принято решение всю коллекцию Екатерины II вместе с витринами передать на хранение в горный кадетский корпус, где знаменитые мейеровские витрины продолжают находиться сейчас. Из 3000 образцов, которые были переданы, на данный момент мы можем идентифицировать однозначно порядка 300 единиц. Объясню почему. Потому что, во-первых, особенности естественно-научных коллекций, формирование их имеет свою специфику. Специалисты, геологи и минералоги очень любят изменять систематизацию коллекций и регулярно их перемаркировывать. За время истории музея произошло у нас это трижды. Три раза была изменена полностью систематизация всего естественно-научного собрания, соответственно, это приводило к неким утратам по историческому происхождению коллекции. Ну и кроме того, особенность формирования этого собрания заключается в том, что Нам, как передавались коллекции, выделялись средства на приобретение, также легко выдавались распоряжения составить коллекции для какого-нибудь правящегося дома или зарубежного музея, или регионального музея в той же Российской империи, куда отправлялись экспонаты. Например, те же образцы из коллекции Екатерины II находятся сейчас в Лозанне, поскольку Александр I почти сразу распорядился составить коллекцию для своего учителя Лагарпа, куда они успешно были отправлены. Часть собрания вошло в состав университетской коллекции Варшавского университета. Правда, после Варшавского восстания эта коллекция была привезена перед Первой уже мировой войной в Ростов-на-Дону, и, скорее всего, там, мы надеемся, сохранилась, будем еще выяснять. Можно этот перечень продолжать бесконечно. Поэтому сейчас достоверно мы однозначно можем идентифицировать около 300 образцов минералов, плюс порядка 250 пластин яшм различных, это эталонная коллекция Екатерины II, и мрамора, коллекция мраморов тоже. Ну и вот, к счастью, образец янтаря мы тоже можем с вами увидеть. А в коллекции Льва Алексеевича Перовского тоже значительное количество янтарей присутствовало, но и здесь мы видим, у него в собрании также находились янтарь с инклюзами, вот два с левой стороны. Да. С левой стороны два образца вы можете увидеть, как раз где мы видим включение насекомых, это сверху какой-то паук, и в нижней части тоже паучок там присутствует. Достаточно крупная галька янтаря красновато-оранжевого цвета. И очень интересная бусина крупного размера. Она достаточно крупная, просверленная насквозь. То есть в систематическую коллекцию минералов первоначально поступали даже вот такие обработанные предметы. У нас есть куклы из эгальматолита, тоже выполненные, и которые входят в состав систематической коллекции. Но, тем не менее, сейчас у нас есть коллекция, куда входят и художественные изделия из камня. До середины 20 века художественных предметов из камня, за исключением вот этой бусины, в музее не было. Пока в конце 1950-х годов музей не приобрел одну из парных ваз, сделанных на янтарном комбинате. Когда Калининградская область стала Калининградской областью и отошла к Советскому Союзу, янтарный комбинат начал свою деятельность уже на территории нашей страны. И, собственно говоря, в 1954 году была заказана и выполнена мастерами янтарного комбината парная композиция из ваз под названием «Изобилие». Выполнены они в вполне характерном стиле, который сейчас стараются называть не сталинский ампир, а стиль победа. Он полностью... Да, это новый такой... Это новое искусствоведческое. Да. Здесь использованы все способы обработки янтаря. На деревянном каркасе выполнена насыпка янтарной крошкой, использован янтарь прессованный, использован янтарь, который нагрели, каленый янтарь, и прокрасили. То есть здесь использованы все основные способы, которые на янтарном комбинате, в общем-то, хорошо известны. Это делали комплект этот делали для ВДНХ. Но по какой-то причине в итоге на выставку он не был отправлен, и вазы какое-то время оставались на комбинате, пока в конце 50-х годов они не были предложены к покупке. Одна ваза была приобретена в Ленинград в Горном музее, вторая ваза сейчас находится в музее Калининградского янтаря. И таким образом пара вот у нас разделена между двумя музейными собраниями. И уже позднее, в 90-е годы, музей приобретает очень крупную коллекцию. На самом деле, эта коллекция находилась в музее, начиная с 1959 года. На территории музея была выставка «Треста. Русские самоцветы», где Трест в отдельном зале выставлял свою художественную продукцию. И выставка эта просуществовала до 90-х годов, после чего было принято решение о приобретении полностью всего, что находилось на экспонировании в музее. И таким образом весь комплекс предметов советского периода, выполнявшихся на основных предприятиях Треста «Русские самоцветы», оказалось в собрании Горного музея. Эти предметы большинство из вас всем хорошо знакомы, многие могут их увидеть дома, но тем не менее они представляют интересный пласт художественной советской продукции, которая выполнялась как раз из подобных материалов.
А сколько приблизительно вот этих вот жучков, паучков у вас?
Янтарных именно?
Ну вот предыдущая картинка, сколько у вас приблизительно?
Именно янтарных.
Да, вот эти.
Ну, порядка 10-20, вот так вот. То есть сейчас 10 их тут. Ну, около 20 скорее, да. В принципе, я... Там еще бусы есть небольшие, несколько шкатулок. И также есть предметы, выполненные Ленинградским училищем номер 24, художественное Ленинградское училище. Тоже. И среди них были предметы из янтаря в том числе. Что касается жемчуга, сразу должна сказать, что в изделиях в коллекции нашего музея жемчуга мы не имеем. Тем не менее, жемчуг у нас не относится к естественно-научным предметам, то есть не входит в систематические коллекции минералов. Он входит в состав коллекции подделочного драгоценного камня, где находятся художественные изделия. Но только вот в таком необработанном виде. Это раковины с застывшим жемчугом, где жемчуг остался неизвлеченный внутри раковин. Их порядка 50 штук примерно. И крупный барочный жемчуг, около 400. Собственно говоря, вот коллекция этого крупного жемчуга позволяет нам внимательно и рассмотреть, в том числе, структуру жемчужин. И благодаря вот нашему совместному проекту сейчас были проведены исследования по томограмме, по изучению на томограммах жемчужин, чтобы увидеть состав, структуру. И вот мы хорошо видим, что ядро состоит из различных минералогических остатков, которые, собственно, формируют вот эту основу, и затем уже идет наслоение различных слоев. Коллекция эта обширна, порядка нескольких сот различных форм вот таких крупных барочных жемчужин. К сожалению, достоверных данных о времени поступления пока мы не имеем. Возможно, они поступили в 40-е годы 19 века в составе очень крупной коллекции одного из купцов Левенштимов. Это были знаменитые весьма продавцы раковин, кораллов, драгоценностей всевозможных, которые в том числе продавали коллекции в музей. Но барочный жемчуг нам известен весьма по самым разным ювелирным изделиям, которые знамениты в художественной промышленности. И вот как раз мы можем увидеть те результаты первичных исследований, которые были проведены на основе нашего жемчуга, как раз благодаря вашему проекту. Ну и если говорить о том, как формировалась коллекция, то жемчуг в нашем собрании представлен несколькими поступлениями, в основном 29-го года. Это разные формы и размеры жемчужины. Это 1823 года, так называемые аланецкие перлы, это мелкий жемчуг, причем при поступлении вот таких вот материалов еще к тому же в архиве музея сохраняются документы, описывающие промыслы добычи жемчуга, как это осуществлялось, на каких реках и так далее. Такие архивные документы тоже у нас сохраняются. Ну и несколько жемчужных зерен также в составе старой коллекции музея. Тоже, как я уже говорила, вот такие крупные барочные жемчужины и раковины присутствуют. Ну и последний комплекс, о котором мне бы хотелось сказать, это перламутр и раковины. Поскольку это тоже очень распространенный материал для художественных изделий, такой материал у нас представлен, как, разумеется, в палеонтологическом собрании в виде геологических различных раковин древних моллюсков, аммонитов и прочего. Они есть с перламутровыми покрытиями, есть без сохранившихся, без перламутра. Но есть также и художественные предметы, которые мы получали в 20-30-е годы из Государственного музейного фонда. Часть предметов на сегодняшний день удалось определить их предыдущих владельцев, часть еще пока эта работа ведется, но вот, к сожалению, у данного предмета пока имя предыдущего владельца не установлено. Также в музее хранится значительная коллекция различных вставок. Это резные вставки глиптика в виде камеи Италии, которые приобретались на русских самоцветах и старых коллекций тоже музейных. Постепенно вот различные вставки формировались в единую коллекцию художественных изделий. И среди них есть предметы миниатюрной флорентийской мозаики. Это вставки, это не ювелирные еще изделия, но во всех этих предметах мы можем увидеть раковину, которая была использована для изготовления мозаики. Это розовая, белая раковина, которая включена в рисунок, изображающий цветы. Обычные лепестки цветов выполнялись как раз из очень тонких просвечивающих пластинок раковин. И также крупные предметы итальянской работы, например, столик, подарен одним из профессоров Горного института в память о студенческих годах. Вот у нас есть итальянские работы первой половины 19 века, где в наборе мы можем увидеть итальянские мастера, тоже использовали розового цвета раковину для того, чтобы выполнить серединку цветка вьюнка. И вот также предметы быта. Это различные миниатюрные кошелечки, может быть, медальонницы, которые выполнены из двух створок раковины. Одна с перламутром, вторая просто обычная раковина. Всевозможные рамки для фотографий, которые тоже декорированы вот такими вот флорентийским рисунком с флорентийской мозаикой, где использованы тоже и коралл, кстати говоря, розового цвета, вот тоже здесь присутствует коралл. Спасибо большое за внимание.
Спасибо. А вот так между нами, музейными людьми, скажите честно, вот эта работа по атрибуции, которую вы в процессе, наверное, ее не одно поколение будет осуществлять в связи с сложными обстоятельствами поступления, да?
Конечно, безусловно.
Ну, успехов вам.
Ну, к счастью, у нас сохраняется, да? Чего не бывает у многих музеев, у нас сохранена архивная документация. Вот редко.
А, это что? Это как вот у нас называется, это описи музейные.
Не только.
А что?
К счастью,
письма там, то вот
да,
этого имеете
в виду. У нас сохранена
ввиду.
Вся переписка. Вот для учебного музея это большая редкость, когда у нас сохранилась полностью и переписка по поступлению экспонатов, предварительная и последующее распоряжение о записи.
Ну, так вот.
Включение.
Если... Нет, мы вносим... Мы вносим ваши данные.
Ваши данные?
Да. Ваши данные вносим...
Спасибо.